я думаю, что для очень многих людей, для которых религиозный опыт не чужд, вот, для них, и даже для тех, для кого он такой посторонний опыт, как-то угадывается так или иначе, или даже остро переживается художественное произведение как источник какого-то религиозного знания, опыта, и как некое сообщение этого опыта, и как определенная формулировка, прояснение его, или наоборот, так сказать, какая-то ущербность этого опыта именно на религиозном уровне. Ну, мы видим нечто, что может казаться для нас, так сказать, как бы каким-то недостойным переживанием какого-то, опять-таки, религиозного опыта. Ну, так сказать, это часто прилагается к авангардистской живописи и так далее. Ну, вот. Ну и в нашем таком повседневном, так сказать, как бы, быту, так сказать, как бы, зрителей эти реакции так или иначе присутствуют. Эта рефлексия религиозная присутствует на художественное произведение. И вот я сейчас подумал, что если мы обратимся к такому, ну, просвещенному культурному зрителю европейскому, и просто зададим ему вопрос о том, какие, ну, значительные, первостепенные для национальной школы имена можно назвать для испанцев в Испании, для итальянцев в Италии, для немцев в Германии, для голландцев в Голландии. Этот ряд имен будет назван с большой точностью, с очень малой амплитудой отклонений. Кому-то немножко больше нравится, кто-то вспомнит, кто-то не вспомнит, кто-то более-менее образованный. Но этот ряд имен, которые представляют, презентуют национальную традицию, он будет очень ясно обозначен. И я подумал, что это такой вопрос, обращенный к русской аудитории, вызовет очень разноречивые суждения. Этот ряд имен, который для каждой культуры, конечно, важнейший, вот, для его самосознания, как проявление зрелости самосознания, какой-то безусловный, вот, что-то, отстаиваясь веками, представляется для нас вот той самой безусловной ценностью, по отношению к которой мы мерим, ну, какое-то вот достоинство нашего и глубину нашего собственного ощущения жизни. Вот. И если, скажем, по отношению к русской культуре, совершенно очевидно этот ряд выстраивается, или во всяком случае, с большой очевидностью, когда мы говорим о русской литературе, да? Тут сомнения, секулярной русской литературе, значит, русской литературе нового времени, мы не будем вспоминать там слово о полку Игореве, там, митрополита Илариона и так далее, вот. Этот ряд, он безусловный. И если кто-то начинает оспаривать этот ряд, ну, это чудачество, парадокс, вызов, так сказать, как хотите. Конечно, в этом ряду первым и центральным и навсегда именем будет Пушкин. Ну, а дальше выстроится по ранжиру Толстой, Достоевский и так далее. Понимаете? Очень многое в этом выстраивании определяется, в этой иерархии, которую выстраивает культура в рефлексии о самой себе, конечно, определяется еще взглядом извне. Как и все, вообще всякие, в общении именно выясняются какие-то важные стороны самосознания. Мы на примере других людей, оценок их, реакции их на нас, как-то проясняем собственную личность. И тут мы опять сталкиваемся с тем, что реакция Европы на русское искусство совершенно несоизмерима, русское, ну, классическое искусство, совершенно несоизмерима, скажем, с реакцией на литературу, да, с признанием. Да? Хотя стоит углубиться в этот вопрос и посмотреть, как это призвание завоевывалось, как сначала первой фигурой русской традиции литературной был Тургенев, именно так он самоотверженно пропагандировал Толстого, и как до сих пор, так сказать, Европа в своих, ну, в каком-то таком массиве интеллектуальном, так и осталась в некотором недоумении перед Пушкиным. Да Пушкин это так или иначе его можно соотнести с там, Байроном, там, так сказать, еще с чем-то, с какими-то явлениями, и какое-то существо его абсолютно безусловное для русского сознания, какое-то незыблемое, авторитетное, понимаете, оно все время ускользает. Ну да, там есть, конечно, слависты, которые там освоились с русским языком и так далее. Но само даже он не переведен остается, понимаете. Вот там попытка Набокова дать комментарий к Евгению Онегину, это, если кто держал в руках этот том, это что-то такое мертвое, чудовищное, и там, не знаю, куда выводящее, только уж не к Пушкину. Ну, вот это сравнение. Что-то остается в отношении русской секулярной живописи недоосознанно. Хотя тут же можно, так сказать, каждый, кто занимался, кто любит, кто чуток к русской живописи, сразу вспомнит какие-то драгоценные имена и какой-то драгоценный, опять-таки, художественный образ, и уникальный по-своему, чего мы не найдем там во французской школе, там, в испанской, что-то сородственное, что-то в глубине отзывающееся именно нашим национальным ощущением. Понимаете? Вот. И я бы хотел, вот, понимаете, если при этом обратиться, скажем, к академической истории, там вам начнут русские победы русской живописи, там исторические картины Лосенко, на которых, я не знаю уж, кого можно заставить смотреть долго, что такая скука академическая, вторичность, или там будут обращать внимание на какие-то успехи там, учеников, которых рассылал Петр за границу. Там Матвеев, скажем, там это совершенно локальные, местные, семейные, так сказать, как бы национальные радости. Но где-то, так сказать, как бы линия какого-то каких-то подлинных духовных достижений, которые оказываются важны для всех последующих поколений, и где-то традиция, которая передается от одного к другому, как некое абсолютное достояние национального опыта. Что мы там знаем, как вот, например, Англия, какое место там занимает Шекспир? Да все последующее идет из Шекспира в английской культуре, все оглядывается на него, в русской литературе все оглядывается на Пушкина. Где такое имя в русской живописи, на которое бы оглядывались все? Такое имя есть, но на него не оглядывается. Это Александр Иванов. Вот такая вещь. И в этом отношении как бы судьба самосознания русской живописи, ну, для краткости я буду говорить о живописи, вот, она для России сложилась не лучшим образом. Очень понятно почему. Потому что сама культура русская страдает, да, роковым образом несет на себе такую печать разрывности, преемственных прорывов, ну, так сказать, рассвет Киевской Руси и татаро-монгольское нашествие, рассвет там 15 века, да, так сказать, какой-то подъем национальный. Если говорить о живописи, то тут же буквально там ученики, сыновья Дионисия, расписывая уже Благовещенский храм, они до этого работают в Ферапонтово, это остается, если хотите, такой Сикстинской капеллой, понимаете, православной иконописи. Вот они же работают в Благовещенском соборе, ученики, они дают совершенно другой уровень, какой-то уровень падает тут же, какие-то другие задачи, запросы. И 16 век иконописи, хотя он остается там, сохраняет еще огромную высоту вот этого классического периода, рублевского, вот, это, конечно, уже упадок. А 17 век что такое? Это просто засилие совершенно чужеродных влияний, вот, польских, прежде всего. И это страшный провинциализм, а в отношении к этим, да, ну вот это вот, это вторжение, да еще не зрелой, а высокоевропейской, там итальянской, скажем, а провинциальной европейской секулярной культуры в русскую жизнь. Что на этом? Икона претерпевает какое-то фантастическое падение. Понимаете, потому что икона 17 века часто она может вызвать просто недоумение по своей какой-то, ну, во-первых, натурализму какому-то, какому-то совершенно утрачивает высокий символизм классической иконы, а затем какие-то аллегорические игры, ну, которые кажутся со стороны по своей вот такой вот витиеватой, так сказать, схоластической мудрости, кажется иногда просто чудовищно, ну, мало сказать, безвкусными, а не кощунственными. Ну, я вспоминаю там какие-нибудь украинские иконы, о которых рассказывал, мы вспоминали с отцом Александром, где Христос представлен стоящим в чане, на него некая рука Бога Отца давит при помощи пресса, из Христа изливаются потоки крови в этот чан, и далее их там в чашу принимают ангелы. Что за какой-то в отношении русского символического образа, рожденного в великой традиции, идущей там от Греции еще раньше, понимаете, впитавшуюся в античность, прошедшую вот это вот чистилище догматического творчества Византии, это и какое-то вот поэтическое вдохновение русской национальной школы. И к чему же мы приходим в 17 веке? Так кто же смотрит на эти иконы и не пугается, и молится на них? И что там какая-то вот, я не знаю, какая-то схоластическая, понимаете, мертвечина висит над сознаниями людей и как бы совершенно застилает их живое эстетическое чувство. И я не знаю, что в этом случае спасает. Всю эту ученую высокую живопись омывает снизу фольклор. И мы имеем Ярославскую школу 17 века, понимаете, так и, где все это, где совершенно протестантская насквозь Библия Пескатора, которая каким-то бедствием, понимаете, попущением злых сил попала на русскую землю, вот с этой иконографией, понимаете, аллегорической, она попадает в руки художников, напитанных вот этой фольклорной радостью, культурой, какими-то вот первоначальными соками национальными, и превращается во что-то такое сказочное. Богословские, как правило, часто сомнительные или очень нейтральные, но такой вот ковер такой прекрасный, радостный, как, скажем, роспись там крестьянских саней. Не будем, конечно, до этого доводить реакцию на это неопределение Ярославской школы. Но, в общем, это, конечно, догматическая и эстетическая, ну, такая профанизация и высокого иконы, конечно, решительная. Так вот, вот эти разрывы. А далее Петровский разрыв, да, который на место вот этих, да, разрыв, конечно, надо помянуть еще один культурный, гораздо более серьезный культурный диск, это церковный раскол, когда просто, понимаете, может быть, самая такая чуткая и религиозно чуткая часть населения, оно отворачивается от официальной церкви, оно его воспринимает как враждебное, а с другой стороны, так сказать, официально существующая церковь смыкается с государством в травле этого народного почитания, народной веры, народного опыта. И этот раскол продолжается все-таки практически до наших дней, когда сняты эти прещения, до 20 века. А до этого это преследование настоящее, это же трагедия просто, на самом просто. А при этом на этом фоне цвела бы и культурно, и как и в творческой работе церковь официозная, государственная. Ну как она уже выхолощена Петром, понимаете, с этой вот отменой патриаршества, с этим превращением его в государственное учреждение, с этими прокурорами, понимаете. Вот. И потом последователями Петра, так сказать, постоянные такие обращения с церкви, ну просто как одним из государственных институтов, который то важен, то не важен и так далее. Вот. То есть отрыв от традиции колоссальный. И только, конечно, в каких-то вот таких толщах, понимаете, народных, монастырских, ручейками сохраняется та, так сказать, как бы, тот опыт, то углубление аскетическое, то какое-то живое чувство жизни, которое приводит там к Серафиму Саровскому. Ну, как вот Бердяев отмечал, какой парадокс. Серафим Саровский и Пушкин практически современники. Они, это не в культуре, не совершенно несоединимые вещи. наша культура, высокая культура говорит по-французски, и Пушкин так начинает, как француз, как его звали в лицее. Вот. И пока, но именно Пушкин, оказывается, понимаете, находит возможность, ну, это то, что может считаться такой формулой представления о нашем движении литературном, он находит вот это, преосуществляет литературную традицию древнерусскую в ее в секулярную форму. Он находит слова, это поразительно, если читать Пушкина, какое у него чувство к славянскому языку, как он в этих, отказываясь от откровенных и уже невнятных времени славянизма, уже чуждых, то, что стало языком семинарским, вот, каким-то таким специальным таким церковным языком, тоже достаточно чуждым, о котором говорит духовенство, и которого совершенно чуждо культуре, так сказать, даже начинает восприниматься как что-то комическое. Вот. И Пушкин находит какое-то средостение в этом, какое-то творческое развитие, какое-то вот преосуществление корнесловия славянского в новое звучание. Я тут на днях подумал, а ведь даже в этом как бы очень легком на поверхности, уж совсем светским, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Так слово «явилось» по отношению к любовному переживанию в любовной лирике. Это же явление, это то, так сказать, как бы, то слово, которое в которое сосредотачивает и несет в себе, обращено к религиозному опыту. Понимаете? Это не доказательство. Это не факт и событие, да, вот такая вот новелла, понимаете, пришла 4 числа, позвонила и пришла в гости. Нет, явилась. Это какой-то другой уровень восприятия события, понимаете? Это Пушкин. Это явилось, совершенно незаметно входит в ткань совершенно сегодняшнего языка и оказывается глубоко укорененным в религиозном опыте, в религиозном корнесловии, понимаете, если так. Я не филолог и беру на себя здесь большие, так сказать, смелости, кто-нибудь меня там, ну вот, ну так вот я вижу как очевидное. Ну и этим, в общем, и вся филология как раз об этом говорит. Да, именно Пушкин преобразует русский язык таким образом, что он становится, удерживая какую-то колоссальную сердцевину, понимаете, какое-то вот то, что можно назвать, там, я не знаю, духовной интонацией, стилем, но не в стилем в смысле формальных, каких-то формальных черточек, а стилем как стилем мышления, стилем миросозерцания, он удерживает его на новом уровне секулярного языка, секулярных тем и проблем. Потому что, опять-таки, так сказать, тематика Пушкина, она не похожа на, конечно, так сказать, на то, о чем говорит древнерусская традиция. Вот, это там много трагизма, много такого сметенности души, которая, опять-таки, так сказать, себя являет на фоне этого религиозного массива национального. Вот примерно в этом ключе я бы хотел предложить посмотреть на историю русской живописи послепетровской. Вот. После этих колоссальных разрывов, а я о разрывах не договорил, конечно, Петровский разрыв, а потом после Петровского разрыва, вот этот разрыв дворянской культуры, который говорит по-французски, ориентированно на Европу, и для которой Пушкин на этом, так сказать, оказывается таким для литературы, понимаете, путеводителем духовным, открывая дорогу всему последующему такому духовному созиданию русской словесности. Вот. А далее, конечно, советский период, новый кризис, понимаете, когда, опять-таки, на рубеже веков, да, на фоне, надо сказать, очень двусмысленных, да, вот этих религиозного такого, я бы сказал, не алкания, а своего рода такой игры в архаику, что ли, который полон модерн, сесисьон. Вот. Русские художники дают такой его вариант, ну как Врубель, который полон трагизма и полон какой-то религиозной глубины. Вот. Ну а дальше следует, на этом же фоне впервые перед русскими художниками появляется икона, это вот выставки 13-го года, Рябушинский, когда реставрированные иконы, опять-таки, старообрядческая среда, она сохранила это достояние, понимаете? Вот. И бережно сохраненная там с иконописными школами, конечно, уже потерявшими какое-то такое всеобщее значение, там творческое начало, конечно, угасло, несравнимо с цветущими периодами русской иконописи, но все-таки иконопись процветала, и каноническая икона продолжала жить, этот язык не забывался и в огромных толщах. И вот среди русских, вот этих богатых старообрядцев с их большими коллекциями, оттуда вышли реставраторы, и оттуда вышла, так сказать, как бы возрожденная вновь, увиденная вновь, вот как бы такая вот, конечно, провиденциально, на фоне ближайшего такого кризиса России революционного, выходит такая вот весть об иконе, весть как о языке, вот этом пластическом языке, который укоренено в православной традиции. И я постараюсь показать, как вот это явление, да, так сказать, которое, конечно, коснулось только столиц, эти первые выставки реставрированных икон, какое поразительное явление, поразительное воздействие они оказали на живопись. Петров Воткин переписывает своего написанного в духе там, немецкого модерна мюнхенского «Красного коня» делает. И, так сказать, для современников это воспринимается как событие, как какое-то очень мощное, так сказать, как бы впервые, так сказать, символически мощно выраженное соприкосновение с традицией, с одной стороны, а с другой стороны, постановка вопроса о времени на высоте этой традиции. Когда началась Первая мировая война, Петров Воткин сказал, ах, вот почему я написал «Красного коня». Он увидел эту вот трагическую перспективу и, конечно, такую правическую, пророческую перспективу собственного творчества. Ну и дальше там его творчество. И рядом с ним ряд художников, творчество которых решительно как бы окрашено вот этим новым опытом соприкосновения с иконой. И дальше авангард. Такой вот, который тоже надо посмотреть под этим углом религиозных исканий. Вот. Конечно, в огромной степени отравленный этим космизмом, этой рериховщиной, этим своего рода таком, то, что у Блока, по-моему, блуд ума, так сказать, в скифах назван. Вот. И сам Блок с его там этими прекрасными дамами, циклами, конечно, такой, я бы сказал, такой мистической отсебятиной, вдохновенной его ранней лирики, затем мучительными совершенно, опять-таки, так сказать, поисками какого-то выхода из того кризиса духовного, которому он оказался как раз на этом пути, такого, так сказать, каких-то огромных пророческих притязаний и какой-то совершенной беспомощности, которая определялась его такой реальной оторванностью от традиции церковной. Понимаете? Ну, вот, и под этим углом тоже очень интересно посмотреть «Серебряный век». И оно, это, конечно, и рассматривалось, сейчас, скажем, русской эмиграцией, критикой русской эмиграции. Но это все в отношении литературы очень проговорено и проговорено на очень глубоком уровне. Я попытаюсь это нечто подобное на свой страх и риск показать на примерах живописи. Сейчас. Тут нам, по-моему, и надо прерваться. Да? Нет?
Нет.
Меня там... Меня так да, научили,
нет,
я послушал.
15 минут. У нас места еще есть. Просто я рекомендую только себе этап, а мы сейчас уже перейдем к показу. И тут просим будет все-таки анализировать конкретные изображения, чтобы вам понимать, о чем идет речь, там все-таки очень плохо видно. Вот. Продвигать есть довольно много мест. Не очень, но, по крайней мере, десяток мест точно нет. По-моему, все могут спокойно здесь разместить.
Да, тут много мест и очень удобных как раз. Портер. Портер.
Да, тут единственное, вот это место нельзя занимать, потому что здесь съемка идет, а вот там, там можно и там, по-моему, место.
Да. Я начну тогда, продолжу. Ну вот, ну я опускаю вот этих петровских пенсионеров, какие-то местные достижения, Матвеев, Никитин. вот, из таких художников, которые как бы свидетельствуют о том, что восприняты ну, какой-то вот учениками этого времени, ну, какие-то достижения европейского искусства, а пока мы существуем на фоне Европы, которая поставляет нам довольно такое провинциальное рококо немецкое, французские влияния очень сильны. И, соответственно, художники иногда, так сказать, такого вполне достойного ряда европейского, воспитывают русских учеников. И если вы посмотрите на, скажем, русскую живопись рококо, особенно церковную живопись, иногда это, конечно, очень такое печальное явление. Это пухлые ангелы, понимаете, с такими какой-то непонятной, совершенно неуместной игривостью, неуместной там розовощекостью, розовотелостью, которые резвятся, понимаете, как над Купидоны, над Венерами, вот, оформляя какие-то там сакральные образы. Вот, и таким же образом, с какой-то такой совершенно неуместной такой пышностью, плотской пышностью, там, барочные образы там, украинской школы или ну, даже то, что мы увидим, вот эта риторическая пышность барокко, которая, вот, скажем, и в Никольском соборе присутствует, там, в иконостасе. Вот. Это все такое явно наносные явления, которые трудно... которые, так сказать, как бы уже встречались там в русской традиции иконописной и до этого там в Парцуне. Вот. Но вот на этом фоне появляется такое вот достаточно одинокое имя. Но оно, слава богу, мне удается, не, чтобы не все, все, что я говорю, не казалось такой отважной импровизацией, понимаете. Вот. Я говорю в основном о явлениях, которые выделены истории русского искусства, которые, так сказать, отмечены этой маленькой птичкой. Это что-то особенное. И это одно из таких особенных – это рокотов. Для того, европейского такого майстрима рококо женский образ – это все, прежде всего, конечно, связан с огромной традицией вот этого идеальной такой эротики. Вот, какое некое идеальное женское существо, прекрасное и в основном играющее какую-то вот роль, ну, я бы сказал, такой прелестной рокальной статуэтки на камине, понимаете, салона. Это и там, Буше, конечно, с его эротикой, если говорить о таких значимых таких образцах, это там немецкий фарфор с рокальной, эти игривые пастушки и все, так сказать, где-то, и образы, среди которых чрезвычайно редко можно найти просто личный интерес к модели. Женщина как объект такого мужского созерцания, да, вот в этой вечной роли там, подруги мужчины, некой такой вот такой заставки, понимаете, в, на тяжелых путях жизни, вот, виньетки такой. Вот. Это или же другое, что проявляется и во французском рококо, женщина как представительница сословия, аристократизма, как вот носительница этих регалий аристократических. Это пышное деяние, это определенная, так сказать, условность жестов, томных, властных, там, скажем, еще каких-то. И опять, так сказать, как бы это образ, я не, надо было бы, но мы увидим нечто подобное немножко дальше. Вот. Надо было бы показать это в сравнении с европейской живописью. В некотором роде социальная роль. Понимаете, вот эта презентация социальная заслоняет человека. А если открывает человека, то именно в какой-то вот действительно очень острый, очень реактивной такой психологической мелкописи, это тоже мы увидим, скажем, во французском портрете этого, тут перед нами нечто другое. Я бы просил обратить внимание на то, на что вообще, естественно, обращается внимание на портрете, и как бы считается даже банальным об этом говорить, глаза. Вот. В этом взгляде, хотя не только это. В этом взгляде есть нечто, что остается неуловимым на уровне психологического определения. Понимаете? Вы не можете сказать, что это очень внимательный взгляд, или наоборот, что этот взгляд, взгляд-то скорее какой-то вот идущий из глубины, и вообще-то там на этой глубине существующий. Это взгляд, который сам по себе, понимаете, он говорит о какой-то глубине человека. Это вот это некое особенное чувство, которое мы знаем и в личном общении, когда во взгляд, в глаза человека можно провалиться, понимаете. Где, где мы стоим перед реальностью, которая не есть даже какой-то прямой ответ на нас, а есть просто свидетельствование о самой себе. Вот, где уходят психологические интонации, все эти модуляции, которые составляют прелесть психологического портрета, где мы можем рассуждать о предыдущей судьбе, о возможных там, как бы, счастливых или трагических окончаниях. Нет. Это человек как вот в его глубине, высоте и какой-то молчаливой тайне. Вот это хорошее слово «молчаливая тайна» так выскочило. Вот. А эта молчаливая тайна есть. Ну, конечно, здесь не только глаза. Вот. Это очень экономный силуэт. Здесь нет никакого, знаете, этого брио-барочных тканей, да, какого-то роскоши живописной. Где-то вот какое-то целомудрие и ответственность погружения вот в это человека как в какую-то бездонную глубину, понимаете, останавливает художника, то есть она его принуждает, да, так сказать, как бы отказаться от всех излишеств внешней такой характеристики. Она минимальна. И, скажем, для, ну, опять, надо, я говорю о впечатлении, выношенном на основе большого количества сравнений, да, так сказать, так далее. Вот, я, если начать это предъявлять, я не смогу просто сказать самого главного. Здесь есть вот эта вот экономность, своего рода лапидарность, понимаете, которая иногда связывается, ну, с примитивом, как ни странно. Как вот примитивная Парксуна, она прежде всего интересуется там человеком как очень простой геометрической формы. Вот. И поэтому этот минимализм, как это назвал я по отношению к современному искусству, да, вот этот минимализм, он опять-таки выделяет нечто, что не относится к аксессуарам, не относится к психологическому игре этого портрета, относится к какой-то его глубочайшей тишине, понимаете? Ну, как вот по отношению к Нефертити, скажем. Мы можем, конечно, там много рассуждать, понимаете, как она там вела себя на каких-то неведомых нам приемах, вот, но мы смотрим в это как во что-то, какое-то вот молчаливое свидетельство. Вот это вот и здесь есть. Так, я просто... это есть и в экономии колористическом. И в каком-то, конечно, слайд об этом очень мало говорит. И в том, как свет собирается на лице. И там кто-то бы, какой-нибудь французский художник в этой брошке там, или чем-то там металлическом на груди, застежке этого платка, он бы, конечно, там нанес бы какой-то, понимаете, такой вот артистический блик этой вот восторга эстетической игры. И это эстетическое здесь как бы снято, умеренно. Пошли дальше. Вот, еще один роктовский портрет должен появиться перед нами, вот тоже. Вот. Кажется, гораздо более со своей такой вот цветностью, да, так сказать, нарядностью, соответствующей такому рокальному канону. Но если вы поставите с каким-то длинным рядом, ну, во-первых, русских портретов того времени, они будут просто мешковаты, понимаете, они будут так увлечены выпиской каких-то регалий и деталей, там, скажем, какой-нибудь знак там придворный, там дамы, будет развернут фраз, понимаете, и написан таким усердием, понимаете, крепостного художника. Вот. Или там, опять-таки, пышность, которая превращается в какую-то самоцель. Здесь нет. И просто я здесь затрудняюсь найти слова, чтобы передать именно пластическое, первичное художественное достоинство этого образа. Как вот эта вот головка становится хрупкой в результате вот этой колоссальной прически, которую носили там. Там же и корабли делали, и вообще эти прически там месяцами не трогали, потому что над ними кауфы трузились там, и это стоило для провинции, особенно русской, дорого. Вот. А здесь какая-то, я не знаю, что-то он находит, что-то вроде птички, которая прилетает над головой. Это я не навязываю эту ассоциацию, это одна из 2000 возможных, потому что каждый образ дает возможность, если он дает такую возможность, если эта возможность угадана, а не навязана, понимаете? Что-то пахает, что-то вот это движение от очень просто, опять-таки, минималистически построенной вертикали, а мы и во всей сакральной живописи, от ее истоков там египетских, мы увидим, насколько важна вот эта сакральная геометрия, которая восходит к простейшим, да, где образ земной, да, так сказать, как бы, восходит к простейшим геометрическим формам. Это то, что, ну, кто там посещал кружки рисования, художественные школы, помнит, как принцип, то, чего учат, обобщайте. Делайте, не отвлекайтесь, рисуя портреты на там, бородавочки, волосики, понимаете, какие-то характерные лица. Идите к этому общему объему. Если вы его сохраняете, этого чувства овала, квадрата, прямоугольника, понимаете, в его геометрической чистоте, это большое достижение. Если, конечно, это не просто превращается в геометрию, понимаете. Хотя, идя навстречу этому до конца и в неком вызове культуре, мы получаем черный квадрат. Но это потом будем говорить. Такую простую геометрическую форму, которая объявляется высшим достижением как бы, культуры. Это возврат как раз к ее истокам. Вот. Вот это вот, я бы сказал об этом, как здесь скрытой сакральной геометрии. Это, конечно, не то, что могло занимать каким-то образом Рокотова. Это вопрос вдохновения, это вопрос глубокого погружения, ну, глубокого чувства, так скажем. Вот. Это вещи, которые не расшифровываются на каком-то таком позитивистском уровне. Здесь к этому надо отнестись как к чуду, как к дуновению, понимаете, вот. Вот. А вот такое уже как бы лишённое совершенно, вот это вот некоторая бедность, да, так сказать, как Рокотова, да, который я говорил, это как бы что-то идущее от простоты примитива, да, ну вот как Пирасманишвили стал основой там и грузинской школы новой, примитив. К этому примитиву всегда искусству, которое запуталось в своих пристрастиях и ориентирах, как и грузинское искусство, там, глядя на Францию в 20 веке, и был очень важен найти какие-то свои привычные формулы. Вот она нашла их в Пирасманишвили. Здесь, конечно, вот у Рокотова это было, вот когда я говорю о минимализме. Я говорю об очень тонких вещах, между прочим. И, так сказать, как бы такие вещи, которые, ну, еще надо сильно оговаривать, если они с полуслова непонятны. Вот. А здесь, конечно, перед нами просто удивительное по своей такой вот скороспелости культурной вхождение на уровень европейского барокко, да, барочного портрета, ну, барочного классицистического, это портрет Кокоринова, директора Академии художеств, Екатеринского имя, Левицкий, второе такое крупное имя, но гораздо тоже, опять-таки, в котором можно уловить нечто, что, во-первых, с одной стороны, чрезвычайно это роднит с достижениями высокими достижениями европейской живописи, скажем, на уровне чисто артистическом, это не меньше, чем парадные портреты Гоя, например, и по живописному достоинству. А это очень высокий критерий, это из абсолютных достижений европейского, ну, уже там, Гоя сам проходит стадии от классицизма, там, через рокаль, к романтизму. Ну, а это как бы немножко, как всегда в русской живописи, стилистически. Ребята, немножко тише, пожалуйста. Вот. Здесь, конечно, большие черты барокко, но опять-таки мы заметим какую-то интонацию, которую нам придется уже дальше помнить, говоря о какой-то русской духовной традиции. Это определенное раскрытие в таком парадном образе, то есть в этом официальном представительстве, которым все эти парадные барочные портреты с их жестом именно этого, жеста утверждения некоторой своей значимости, указания на свою социальную роль и так далее, со всеми этими атрибутами, вдруг появляется что-то очень милое такое, человеческое, приватное, вот что я бы сказал. Вот это приватное существо человека, которое оказывается для русского художника определенного типа, понимаете, бесконечно, как бы, вот неизбежно драгоценным, понимаете, не так, как вот пишется какое-нибудь там высокопоставленное духовное или светское лицо, которое уже просто, понимаете, есть икона самого себя, и поэтому там о человеческом даже нельзя говорить, понимаете, а там просто сплошные регалии, как там на каком-нибудь портрете Брежнева там или Николая Первого, вот, это человек социальный статус, человек представительства. А здесь нет, через все эти, вот, существует этот приватный дух. Ну, надо еще понять, что Екатерина сама как бы играла этим со своей перепиской там, с просветителями. Это она создавала еще со своим таким немецким определенным менталитетом такую обстановку такого милого домашнего уюта, несмотря на то, что там гильотина как бы работала недалеко. Ну, ее Эрмитаж и надпись там «Чины и шпаги оставляем в прихожей». Мы собираемся как, вот, как друзья, но потом, так сказать, выясняется, что это не до конца как друзья. Но эта установка тоже была, и она тоже как бы характерна для времени русском, и как-то очень мило отражается в русском портрете. Вот, вот это вот какое-то некоторое добродушие, некоторое вот это вот приватная, интимная приватность, понимаете, общение, которое дорогого стоит. Она затрагивает душевные качества модели. Еще не будем говорить о духовных, но душевных. И это становится таким характерным и чертой, значит, русской живописи. И далее, чтобы еще прояснить это вот, в отношении Рафаэля и французского, и вот тоже эти знаменитые смолянки, это воспитанницы Смольного института, которые готовят во фрейлины. Вот. Это они дают концерт императрице, и там исполняется одна из таких пасторалей, где одна из, это портрет Хрущева и Хованской, и, может быть, я ошибусь, но вот Хрущева, так сказать, слева положим, изображает пастушка, который заигрывает вот с Хованской, которая должна изображать такую вот сметенную пастушку, там, или не знаю, понимаете, вот, разыгрывать эту пасторальную роль. Такая вот типичная, такая игровая, эротическая, без проходная тема рококо. И что здесь, понимаете, вот это вот, опять-таки, приватная, зоркость приватности, чуткость к личностному, как более драгоценному в человеке, чем его роль. За этими персонажами, заведомо театральными, что разыгрывается? И что замечает, и очевидно, какая-то удивительная стеснительность вот этой девушки, которая играет девушку в данном случае, понимаете, она как-то скована, все. И идет перед нами театральная игра, в которой выявляются не только роли театральные, но и человеческое существо играющее. Перед нами два застенчивых подростка, угловатых. Все такое. Во французской же этого живописи это не было. Там вот этот комедия «Дель Арте», так сказать, там эти многочисленные сценки комедийные, они как бы всегда задавали определенные амплуа актерам, и человеческое там, скажем, с одной стороны, там игра профессиональная, так сказать, заданная роль, а человеческое существо играющего актера всегда, даже как-то так намеренно отстраняется. Чем больше выявлено вот это амплуа, тем лучше. Опять-таки вот этот вот человеческий, интимный подтекст этой пасторальной сценки, опять, мне кажется, как бы характерной очень чертой именно русского художника. Может быть, в Кокорине он проявляется еще больше. Так. Ну и дальше это вот вам, пожалуйста, эпоха романтизма, сентиментализма, Боровиковский тоже, так сказать, с Украины человек. Их там набирали как певцов, а потом они, кто там в певцы не годился, становился живописцем. И среди прочих, вот два таких талантливых человека. Вот это портрет известнейший, да, опять-таки, я не беру какие-то там, какие-то специальные произведения. Опять вот эта вот та поэтичность, которая сопровождает человека, такой бесчисленный образ романтических девушек и является каким-то таким стандартом, и клише, конечно, и бытового поведения, ну, там, почитаем там «Барышню-крестьянку», там, Пушкина и так далее, вот, или там «Метель», вот. А с другой стороны, здесь появляется какая-то вот, опять-таки, такая вот еще один уровень человеческой подлинности, понимаете? Не просто вот эта вот действительно впечатлительность, отзывчивость девической души, да, женской и вообще женской души, вот, но и что-то, вообще-то даже было бы оскорбительно говорить, что перед нами такая разыгранная романтическая роль. Хотя здесь есть все приметы романтизма, это распахнутая на груди одежда, которая сразу как бы уводит от нас от всего такого официозного запакованности человека в мундир или там в какую-то униформу, полагающуюся ему. Это и этот свободный жест, и это движение, да, так сказать, которое выявлено. Вспомните, у Рокотова этого нет, они, его персонажи стоят как палки. Это вот та сакральная геометрия, здесь ее нет. Конечно, это стихия романтическая, но Россия входит, она осваивает это. Это как «Кавказский пленник» Пушкина. Там романтизм, понимаете, на романтизме. Но там еще нет вот той, опять-таки, сакральной глубины, которую мы получим в поздних произведениях. Вот, которая будет аскетичнее, которая там и намека не будет, и где намека не будет на какую-то романтическую позу. А если она там промелькивает, то, конечно, как образ, как начало, которое отторгается самим текстом. Ну, как там, я не знаю, объяснение там Марии Мнишек. Сейчас надо прерваться, да? Нам не дают сигнал. Ну, вот мы прошли три этих, а нам надо пройти 50, и я постараюсь вас в последующие полчаса это сделать. Ну, я начинаю, там просто на голос соберутся, понимаете, на голос пастыря. Вот. Ну, еще раз, вот этот портрет, конечно, очаровательный, совершенно такой вот уже прилепившийся к русскому сердцу, да, так сказать, образ будущих тургеневских девушек, понимаете, вот Татьяны там, хотя Татьяна Ларина глубже будет образ. Вот здесь слишком еще много вот этого юношеского, ну, что-то юношеского такого, еще что-то не пройденное, не опыта, который там появляется в более зрелом возрасте. Ну, такая прелестная вещь. На этом ряду освоение традиции. Опять-таки, я думаю, с какой-то вот той подкупающей свежестью, чистотою, понимаете, какой-то вот то, что она выступает и захвачена этой ролью, все-таки из-за этой роли видна такая вот какая-то душевная ясность, и которая определяется тоже определенной душевной глубиной. Может быть, дарованной, не завоеванной человеком, просто дарованной как юность. Вот. Это французский портретист, да, 18 века, Шарден, вот, который очень хорош, ну, в одном отношении, блестяще написанный, это посты, ну, о живописи не будем говорить, вы только на слово можете меня, потому что слайд ничего не дает, он всегда обманывает. Вот. Вот Шардан, художник, который мы потом увидим еще один автопортрет художника русского, да, и тут будет возможность сравнить. Здесь зоркость, здесь очень возможность очень много сказать о человеке, его характере, даже вспомнить похожий, так сказать, как бы психологический тип, вот такой вот острый, сосредоточенный, наверное, несколько колючий в общении, понимаете, так сказать, настаивающий на себе. Но вот эти психологические характеристики, они как бы и составляют вот эту вот глубину и блеск этого портрета. Это действительно такое вот исповедь, да, такое раскрытие человека на глубине. И замечательный живописный образ, который идет именно вот эта вот презентация своей роли как тружника, там, может быть, творческого такого работы, но вот этой своей зоркости, пытливости, обращенности, как бы, ну, в данном случае, вот такой профессиональной своей взысканности. Вот. Который, опять-таки, ничего подобного там, того, что мы видим на портрете Струйского или даже на портрете от Боровиковского, мы не найдем там вот этой, я бы сказал, какой-то вот абсолютно такой душевной безмятежности, которая, с одной стороны, может казаться просто каким-то психологическим комфортом. Ну, такой благодушный, понимаете, богатый, благодушный, в замечательном камзоле, на замечательной должности человек. Но есть там что-то вот такое, что оставляет какую-то вот притягательность общения, понимаете, а не, нам не предъявляется какой-то вот яркий тип, понимаете, который мы рассматриваем как вот такое вот зоркое наблюдение. А это какое-то откровение о человеке, понимаете. Вот в данном случае я чувствую,
что здесь… Почему краска разрисована лицо?
Потому что такой слайд плохой.
Это мужчина или
женщина? Идем дальше. Да.
Это не я задал вопрос.
Нет, я его не расслышал. Извините.
Мужчина.
Да, вот видите уже. Да, ну это мода того времени, ведь еще все спали в колпаках. Я думаю, что в постели там супруга от супруги было трудно отличить, потому что они оба были в этих халатах и так далее. Ну, вспомните, там Дамье, так сказать, как бы это традиция.
Как вот.
Это обманывает. Нет, в данном случае все, так сказать, гендерно ясно, это Шарден мужского пола. Вот. И вот перед нами Венецианов. вот тоже явление, на котором я бы остановился, как на каком-то таком важном звене в той цепочке наблюдений, которую я хочу предложить вашему вниманию. Вот этот, здесь есть какая-то, да, вот человек, который там создал свою школу, там отчасти из крепостных, так сказать, как бы молодых людей, оказавшихся рядом, вот, который почувствовал какую-то потребность приватного преподавания, видимо, какого-то не очень, я сейчас помню эту историю его возникновения, вот этой частной школы, но это первое, пожалуй, такое яркое проявление вот такого отстранения от официозного академического преподавания. Может быть, даже связанного с таким гуманитарными побуждениями, что он мог туда принимать крепостных. Вот. А в академии туда это было гораздо, видимо, сложнее. Хотя туда тоже попадали крепостные. Вот. Он просто собрал круг вот талантливых юношей, которые... вот, и мы увидим, какой там талантливый. Потом образовалась из этого школа Венецианова. Вот. И вот опять в этом какая-то вот экономия средств, которые сосредоточены на чем-то, ну вот Шарденом хорошо сопоставить, какой-то глубокой иного рода такая интенция, да, выброс во мне себя, которую мы видим. Там определенная даже хищность, да, так сказать, какая-то вот этот хищный взгляд простого столяра, как у этого самого, да, вот он. Мандельштамовский столяр, понимаете, он мерит то, что ему нужно, он функционирует, он сосредоточен в этом функционировании, он на себя видит как артиста, который способен, понимаете, как никто другой вот к этой артистической зоркости. Но это какой-то по другой ступени оценки человека, это все-таки его сосредоточение в чем-то частном. Понимаете, если мы с этим же, так сказать, гениальным, талантливым и так далее человеком не можем сидеть ни одной минуты, потому что он пышет, там, скажем, своей там, гордыней и, опять-таки, так сказать, своей такой артистической самостью, которая здесь очень проявлена, это все-таки будет для нас некоторым другим уровнем измерения человека. Вот этот другой уровень есть у Венециана. Ну, просто перейдите. Я не к тому, что хочу там Шардена затоптать и закатать в асфальт при помощи Венецианова. Ничего подобного. Это два типа, понимаете? Когда эти два типа художника, вот, оба достаточно, то этот художник вместе с этой своей школой там, школа-то интересная. Он первый обращается, ну, впрочем, это уже было, это пришло к Западу, это достаточно давнее, так сказать, с пасторальными такими настроениями, обращается к крестьянскому жизни, сюжетам. Вот. Ну, просто запомним. Кто-то заметил, что, хотя и левой рукой, он, его там сложение рук такое немножко троеперстное там. Понимаете? Ну, это уже такие, знаете, мечтания рядом с образом. Хотя иногда такие вещи... интересно просто отметить, а куда же, так сказать, куда мысль не заведет, да, как там Цветаева пишет. Вот. А вот вам, да, вот опять-таки образец. Кто это сейчас у нас? Дидроли, понимаете, сейчас я, извините, все забыл из истории искусства. Вот такой типичный, очень яркий Риго, по-моему, да, вот французский портрет, опять. Не спутайте с дамой, потому что, видите, лысый череп прикрыт таким беретом. Вот. Ну, так как-то... А, французы же не экономные люди, они, так сказать, они очень плохо топят свои спальни. Вот. Это я по опыту знаю, понимаете. Вот. И там, если вы вспомните, там голландские спальни, то служанка в постель барыне ставит такой термос, ну, какой-то вот горшок с углями. Потому что холодно снаружи, понимаете, а отапливать спальню даже в богатом доме как-то накладно. Рациональность такая протестантская, понимаете? Да, вот. Да поэтому и живут лучше, вот, между прочим. А у нас там газ, понимаете, вот хлещет во все дыры, даже дома взрываются. Вот. Ну вот опять, вот это вот острое, я бы сказал, даже в какой-то степени такая по зоркости своей, такая пронзительная до беспощадности характеристика человека. Это исчерпывает. Это, расскажите мне там о вашем знакомстве, я вам перечислю по всему, так сказать, стейку его качеств, понимаете, там вот такой-то, такой-то, его извительность, его, так сказать, ирония, его такая блестящая наблюдательность. Но вы получите такой список, в котором, может быть, будет затенено, так сказать, и не выражено самое главное, что вдруг можно сказать, а брат ли он тебе во Христе, понимаете? Не знаю, понимаете, как там, как сложится, понимаете, какой-то характер такой. Вот, это на первом плане. И поэтому вот это определение конечной ценности человека все-таки всегда ориентировано на его социальную роль. Потому что каким он вам там показался, как вы там почувствовали себя друг друга, как в глаза взглянули, это, конечно, замечательно, хорошо для русских романов, но важно человек, как вот Оливье Климан, где-то пишет русским, русские хорошо говорят, хорошо, это самое, хорошо бы им научиться еще делать что-то. Вот. Вот так. Ладно, вот это опять, это социальная критика. Я бы сказал, что, ну вот как бы я, этот область мне трудно соотнести с венецианской. А далее вот эта венецианская школа. Он первый начинает говорить о русской природе. Она его как-то манит. Понятно, что это опять-таки, так сказать, не его какой-то ноу-хау, там какой-то прорыв иконографический. Вот. Этим, да, пожалуйста, это романтизм открывает национальный пейзаж. Вот он уходит от этого барочного, пышного зрелища, пейзажа, мироздания. Вот. И более того, вот этот, если мы посмотрим пейзаж 18 века русский, да, такие инспирированные европейским пейзажем, это такие вот ведуты, в которых вы даже не увидите русских деревьев. Там деревья пишутся, какие-то пинии пишутся, понимаете, какой-то вот этот самый такой средиземноморский кустарник. Деревья просто у меня такое ощущение, что елочка впервые появляется у венецианцев. А главное, она появляется с каким-то, я не знаю, с каким-то вот таким законным чувством в этом пейзаже. Ее не заменишь какой-то пышно цветущей там барочной декорацией природной. Вот. И вот это вот здесь впервые появляется то, что потом у Тютчева выразится, а в этом, да, так сказать, не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей смиренной. Вот эта смиренность русского пейзажа, которая удивительным образом отвечает вот какому-то религиозному, какой-то религиозной доминанте русской души. Понимаете? Она там, всякая в этом отношении героическая поза, она не усваивается. Она присутствует там в каких-то, ну даже каких-то наших значимых фигурах героических, вроде этого самого Суворова, понимаете? Державин пишет там, кто там будет ездить на кляче, есть сухари там, и так далее. Понимаете? Сразу как бы это достоинство героя, оно корректируется какой-то близостью его к простому человеку, еще чем-то, ну, остав герою сердце, что же он будет без него, тиран, пишет Пушкин. Вот. Это сердце даже в героических образах обязательно составляет какую-то вот такую вот доминанту глубокого русского восприятия, хотя там вся галерея 12-го года полна вот этих вот героических, значит, таких традиционно героических образов. Вот этот героизм уходит из русского пейзажа. То есть, конечно, он не уходит. Огромное количество салонных, академических, там, на продающихся, создающих известность портретов, они так и живут в этой сфере так, романтики, блистания. Ну, Айвазовский хотя бы, возьмите, более поздно. Понимаете, что сейчас? И все это потребует, конечно, да, нам в нашей, так сказать, унылой, скудноватой жизни нам не хватает вот этого импозантного романтического порыва, понимаете, мы там с каким мы легкостью усваиваем вот какие-то миллиарды или миллионы, вложенные там в этих суперфильмах, которые нам приходят, и там, когда нам объявляют ценник там всей этой постановки, у всех, так сказать, возникает какая-то вот теплота в душе, да, так сказать, вот надо же, вот сколько вложили, и как-то, вот, для... Это все остается, как вот какой-то, ну, я бы сказал, как какой-то обывательский стандарт русский. И вот, как вот это заглядывание на мейнстрим, да, так сказать. Вот. Ну, я сейчас куда-то уклонился. Вот это вот сердечное. Да, пейзаж как выражение, как некое совпадение, как самовыражение сердечное, понимаете? То, что потом мы найдем у Нестерова. А в чем это проявляется? Просто чисто художественно и на первом плане пластически. Впервые у Венецианова возникает то, что абсолютно противопоказано барочному пейзажу. Это ровная линия горизонта. Вот. Она не знает, что это во всех русских пейзажах. Но в лучших русских пейзажах я с удивлением обнаруживаю эту линию горизонта, которая еще, ко всему прочему, очень не, как вам сказать, неказисто для артистического самовыражения делит верхнюю и нижнюю зону картины. А верхняя и нижняя зона картины – это, может быть, самое мощное или одно из самых мощных символов вообще любого изображения. Это, конечно, небесная зона и земная, ну, которая еще подразумевает подземную, так, хтоническую зону. Вот. И отношения этих зон очень разные, кстати говоря, это было бы страшно интересно провести это такое детальное исследование. Вот если я какой-то грант получу, понимаете, я, может быть, и займусь такой ерундовой работой. Не очень интересно. Вот. Но вот то, что видишь в этом, так сказать, как бы первичное, да, и это сохраняется. Это мы найдем у Левитана в лучших вещах. Мы найдем это у этого самого Саврасова, ну, у наших тех, понимаете, корифеев русского пейзажа, у Васильева, в конце концов. Вот. Вот это вот. И ровная линия. Доминанта русского. Кто такой доминант альпийского пейзажа? Это опять-таки взмыв, волна Айвазовского, девятый вал, понимаете, природы, в которой вся роскошь, природа, водопады, там олени, девицы на берегу альпийских озер, там взмывающие, клубящееся небо, которое там дает нам какие-то оперы целые, разворачивается, понимаете, такая барочная. Это итальянский пейзаж. Католический, о котором надо было бы говорить. Это католическая традиция. Это мир, как это мироздание, как бесконечное пространство возможностей. И в конце концов, с тем пафосом его христианского пересознания, ну, проповеди христианской, тот универсализм и та активность католического мира, которая проявляется, в частности, в миссионерстве католическом. Вот. И которого так мало в России, и так его не хватает. Вот. Каждое достоинство национальное, как и достоинство отдельного человека, очень четко корректируется его недостатком, понимаете? Вот. Там сонливость финна с его добросовестностью, понимаете? Вот. Русская там распахнутая души вместе с ленью и безответственностью и так далее. Вот. Американская деловитость с американской способностью доводить дело до конца. И делать дело вот как раз. Вот. И далее. Вот. Так что ни одним, так сказать, национальным качеством, ни одним подарком таким вот в колыбель от этих самых волшебниц не будем слишком радоваться, понимаете, а потому что это постоянный соблазн национального самоутверждения. А зато мы вол, понимаете, мы нараспашку, мы еще что-то, а рядом с этим мы еще и вол, от чего стыдно становится. Вот. И что нас, как христиан, должно беспокоить, как и всех остальных христиан. Чтобы, так сказать, там то мы, никто не впадал бы в гордыню. Все под приворотный брехом. Вот. Вот это вот.
У него поза немножко странная.
Сейчас, извините, я не буду отвлекаться. Вот совершенно замечательный, я бы сказал, такой архетипический для русской живописи образ Венециановой. Это вот на пашне крестьянка сидит. Опять, если мы. Посмотрите, опять-то деление неба и земли. Понимаете, это какое-то то равновесие, то. Понимаете, то, что не дает, скажем, русскому типу святости, вот, ну, скажем, полностью совпасть вот с этой аскетической византийской традицией. Там столпники, у нас столпников нет. Понимаете, там есть такой максимализм аскетический. А у нас при этом же максимализме что? Там мы видим Сергия Равнинского, который закладывает хлебы, понимаете, вот он там где-то участвует в жизни монастыря, как равный. Это потом там какой-то Иосиф Волоцкий, может быть, кто-то будет какой-то иерархически возвышаться. И на этом именно, на этом сердечном, на этом каком-то вот теплом, то есть небо обращено к земле опять, понимаете, достигнув своей высоты. Вот, ничто, так сказать, не застывает в этом готическом, понимаете, вот таком взмыве романтическом, рыцарском, к чему-то беспредельному. Это беспредельное обязательно должно найти свое выражение вот в этом ближайшем, понимаете. Я вот вспоминаю о таком очень характерном, даже не знаю, откуда, так сказать, как, на что сослаться, таком образе монашеской умиленности. А, Зосима, да, как он принимает там сельское население, так сказать, как простая там нужда деревенского человека, для него абсолютное христианское задание, понимаете? А не что-то такое, где, значит, как бы князь церкви будет об этом выскажет какое-то догматическое суждение, понимаете? Вот. Вот так, вот здесь эти бесконечные горизонтали, успокаивающие, да, как бы примиряющие. Здесь какой-то, конечно, есть такой своего рода, ну, вот это вот, да, смиренность, да. Он 1000 раз этот пейзаж говорит об этой смиренности. Он, опять-таки, обладает вот теми свойствами какой-то несколько, именно на фоне наших стандартов, обращенных этого мейнстрима европейского, он как бы пластически беден. Ну, в каком-то смысле, я думаю, для большинства живописцев как раз пластически страшно бедна икона. Фигуры, стоящие вот так одни с другими, одинаковые жесты. Вот, очень скудный контур. Посмотрите на бесконечную иконографию Богоматери. Это один и тот же, в общем, очень, очень экономный контур. Но этот контур, оказывается, в своем там, нюансе малейшем и в чем-то, что его дополняют, как бытовая подробность, аксессуар, оказывается, разворачивается с огромной силой, как вот какой-то изначальный смысл, сгущенный изначальный смысл вот этой простой геометрической формы. Ну, то, что мы видим в этой вот геометрии Древнего Египта, например, очень ясно прочитывается. Вон, посмотрите на сфинкса, на любое изображение животного. До сих пор все анималисты всей, так сказать, Европы, кто поумнее, понимаете, они оглядываются на анималистику, да, на вот эти вот тотемные образы животных Древнего Египта, как абсолютно какие-то недостижимые высоты в восприятии животного. Из-за льва что делается из-за льва? Понимаете, что-то, каким становится там сокол? Как он преобразуется в этой геометрии, что это такое, это знак, это уже что-то такое абсолютно универсальное, свободное от всех мелочей. Вот это вот важное дело, это пролог русского пейзажа, русской лирики, если хотите. Причем еще пролог, в котором, несмотря на свою такую вот, как бы, аскетизм свой пластический, вот, и вот мы, я думаю, что мы ту же интонацию вот это улавливаем здесь, хотя здесь больше такого лиризма, я бы сказал. Это ученик венецианского Сорока, такой человек с трагической судьбой. Ну, вот это какая-то вот эта, опять-таки, фольклорная линия, вот какая-то заданная доминанта особого рода, вот, который я хотел по отношению к венецианству, вот так сказать, выговорить, присутствует и здесь. Еще даже в какой-то, и опять вот эта тишина, понимаете, ну как он плывет, понимаете, это же, понимаете, какое-то райское сновидение, понимаете, и там, что он там, сейчас там его клюнет, он рванет удочку, да нет, совсем другое дело, тут не в рыбной ловле, понимаете, не в этом, все покоится в этой благодати явленного мира, понимаете. Уже не надо никуда, вся католическая живопись рвется куда-то, понимаете? Поэтому и перспективное построение, которое к дали отсылает вот этот человеческий порыв. А здесь все дано. Мы, вот это вот чувство такого царства небесного, понимаете, на земле, понимаете? Вот этой вот преосуществленности к миру, собственно говоря, пасхальности мира. Вот это вот. И это чувство пасхальности остается важнейшей доминантой русского искусства. Даже тогда, когда в него врываются вихри сомнений, исканий таких религиозных и бур, связанных с индивидуалистической культурой более позднего времени. Вот. Здесь пока еще все вот в этой гармонии. Ну, правда, художник это кончает самоубийством, потому что его присуждают, там выступает, подписывает какое-то от крестьян обращение. Вот еще одно явление, ну так, мимоходом, скажем, такого русского добродушия, да, художник тоже, Тропинин, московский художник, то еще это такие фамусовская Москва, знаете, так сказать, с блинами, пирогами, вот, и так далее, вот, тоже. Ну вот, тоже, да какой вот, как вот мы смотрели на Боровиковского, тоже, что он тут, да, вот его тоже, ну, здесь уже вот эта милость, понимаете, если мы сравним с Боровиковским, где-то уже на грани вот такого немножко мещанского, бедермеера, такого любования, того ненужного, излишнего, да, или все-таки более поверхностного умиления, которое не под стать умиленности, о которой говорится в молитвах. Вот. Это не благословение жизни, а радость ее частности. Вот у меня такая вот внучка, понимаете, я по головке порвала, все замечательно. Но иногда я увижу это в любом ребенке, понимаете, как в ребенке. И там слезы захлестнут, понимаете, потому что вы видите там вот эту первозданную, как бы онтологическую, понимаете, чистоту человека, понимаете, ангельскую. И тут не ваши там личные чувства и биографические подробности не примешиваются. А вот тут у Кропивина тоже. Вот, это на другой степени, я бы сказал, чистоты. Я вас перевожу на уровень восприятия, который для каких-нибудь таких суровых и взыскательных профессионалов показался бы вообще профанацией. О чем мы говорим, понимаете? Давайте говорить о том, какой он замечательный мастер, как он светом это выявил, как вот здесь удивительно шелковистые волосы, там, так далее, так далее. Ушли в какие-то стилистические определения, ну, как вот в какое-то поверхностное описание человека, а не в такое сосредоточенное сочувствие его, ему духовное. Вот на уровне этого, так условно говоря, сосредоточенного сочувствия я и пытаюсь выявить, это религиозная некую преемственность в этих образах русской живописи, которая, однако, остается такой пунктирной линией. Это не мейнстрим, это вы не найдете везде. Вы во многих случаях найдете нечто, но в такой чистоте и высоте это проявляется здесь. Ну, как и со святостью дело. Это не... Вот. И вот Кипренский тоже, понимаете, думаю, что вот тоже это один из таких... Конечно, через вечерник я закрываю.
Нет, ничего.
Этих образов, так сказать, поэтических, романтических, вот, со всеми там полагающимися аксессуарами. И что-то я вот как-то отбираю работы для этого. Я подумал, и в Кипренском есть вот это вот нечто, опять-таки, так сказать, конечно, романтический образ, и это вот особая романтическая нотка, мне сейчас почему-то трудно ее выговорить. Вот. Она чем-то еще, так сказать, как бы здесь есть та конкретность, та какое-то вот, я бы сказал, даже личное переживание. Во-первых, портрет Пушкина лучший, есть, наверное, более похожий, но лучше и более глубокого трудно представить себе. Вот. Это, здесь очень много о нем сказано, и сказано на очень большой высоте. Ну, это так, ладно, оставим это просто к высоким достижениям, которые, может быть... Вот. Но я к тому, что вот это вот, опять-таки, обращение к юности, и к юности как... Вот мы перескакиваем на столетие Серебрякова Зинаиды, которая этим автопортретом сразу вошла, там, будучи там, 24, по-моему, лет, из этой артистической среды Бенуа Лансерена, сразу вошла в какой-то вот состав русской истории искусства. И потом подтвердила свое это. Вот. Опять какое-то... ну, сколько этого женского любования вообще в живописи, особенно в автопортретах, это автопортрет. Автопортрет перед зеркалом. Это, ну, это рубеж 19-20 века. Вот. И опять-таки, несмотря вот это, вот даже вся вот эта вот суета, да, этого, значит, вот этого девичьего трюмо с какими-то булавочками и так далее, обратите внимание, она перечислена как вот такая милая бытовая, с какой-то вот особенным чувством таким, ну, такой добродушной обыденности. Здесь нет никакого, конечно, ни любования, ни форсирования этого, ни какого-то там настойчивого, понимаете, выставления там своего гендера, понимаете, со всем обаянием его нет. И даже вот само снижение этого, обытовление этого образа, здесь нет никакой импозантности, да, специальной, ну, то, что от женщины как бы невозможно отнять, понимаете, вот какого-то некоторого, понимаете, вот зеркальца, в которое она смотрится на себя. Она смотрит прямую в зеркало, но в то же время она смотрит зрителя, понимаете? И вот этого зеркала не чувствуется. Вот. Что-то другое. Опять-таки, какое-то непосредственное, какой-то выход навстречу вот этому какой-то душевной подлинности, свободной от некоторых ролей заданных, навязанных, да, даже каких-то вот буквально таких вот инстинктивных позывов, понимаете, женщине оглянуться и поправить там прядь волос. Вот. Что-то другое. Что-то здесь есть. А, здесь, опять-таки, я бы сказал так, здесь выцаряется очень важное, и во всем том, о чем я говорю раньше, какая-то внутренняя гармония, которая не позволяет сосредотачиваться на частном. Даже вот на этом некотором таком самолюбовании, там, так сказать, этом девическом. Что-то другое. Мир прекрасен. Понимаете? Божий мир, понимаете, при этом. Вот этот освещенный зимним светом, такая вот. Усадебная обстановка, даже не городская, там где-то деревня писалась в имении, вот. Даже она, понимаете, и это опять-таки вот возвращение к тому, что я вот здесь произнес, пасхальность какая-то, вот это вот какая-то чуткость к тому, что жизнь о, в русском искусстве сейчас вот следом за этим пойдет вот эта чернуха народничества, там этого критического реализма, этого, этих демонстраций, это скорби о боли народов, этих бурлаков, которые очень чутко откликающиеся на современность. Очень прогрессивно и сострадательски, моралистически чутких там, к страданиям народа. Но сама атмосфера этого, это атмосфера, во-первых, диспута и розни, это некая оппозиция, да? Ну, то, все, что относится вообще к этому социальному пафосу, понимаете, который захватывает человека, устраняя из него вот это вот какое-то христианское измерение. Вот. Так, ладно, надо спешить. Так. Вот. И вот опять-таки на этом фоне вот эти блестящие, замечательные, это Энгер ранее, причем это время как раз и Кипренского, и Венецианова. Вот, господи, вот его один из портретов таких, из лучших его портретов ранних, вот такой, где женщина опять предстает каким-то вот таким совершенством, понимаете, вот. И тут мы увидим опять-таки в этом совершенстве такой геометрический лаконизм, о котором я говорил. И в то же время во всем этом это будет объект созерцания, понимаете? Она себя предъявляет вот как богиня, понимаете? Это то, что началось с Моны Лизы Леонардо да Винчи. Это вот такое надмирное пребывание женской красоты, как какого-то предельного совершенства, которое, кстати говоря, совершенно не подразумевает контакта. Она окружена вот этим некоторым, как бы, как электрическим полем своим совершенством, понимаете, это некая недоступная царственность, вот что в этом. Этой царственности, вот те женские портреты, которых мы смотрели, они каким-то образом лишены. Там есть прямое нечто духовное. Ну, вот еще один, и совершенно такой вот этот мадам, ой, господи, забываю их имена. Вот. Ну, уж куда там, если хотите, 19 век, ну, это прямо же Леонардо да Винчи, понимаете, по совершенству. Но кто как здесь все это выстроил точно, абсолютно, понимаете, как это лицо, ну, что это за человек, тут сказать очень трудно. Я вам скажу. Это какой-то вот, я не знаю, да, царица голосом и взором там какой-то освещала пир, оживляла пир. Клеопатра такая, понимаете, от которой можно ждать всего чего угодно. Вот, и от ее красоты, как какого-то вот такого надчеловеческого совершенства. Это что-то надчеловеческое, девочки. Понимаете? И что идет, очень понятно, это очень идет от античности всяческой, от этих сакральных образов. И то, что как раз очень противостоит какому-то вот этому архетипическому глубинному началу русского портрета. А именно в русском в портрете. Вот еще один Энгер, тоже более поздний портрет, вот мужской, опять-таки. Ну, только Зевес прямо, понимаете? Какая тут интенция вот эта агрессивная, наступательная, понимаете? Кто? Об этом уже много сказано, как вот об опыте новой буржуазии, появившей после наполеоновской. Вот этот захват мира, в сами руки его. Посмотрите, что же это такое, понимаете, это же орел, который когтит свою добычу, понимаете. Вот. Это опять этот бетховенский значит, захват мира, да, какая-то претензия этого лидерства, первенства, такой абсолютной благословенной самости, которая подменяет собой нечто высшее, как бы выше уже идти нельзя. Вот перед нами некий абсолют такого мужского проявления своей энергии, своей наступательной силы. Ну, уж, конечно, не тут очень трудно увидеть что-то христианское, понимаете? Вот. Это нечто даже и прямо противоположное. Тут скорее там обнаружишь какие-то такие, это какой-то грифон, который, может быть, будет держать вашу печень, в конце концов. Или вот по пути этих громадного потока антикизирующей живописи, ну, на котором академизм весь строится, и классицизм, обращение к античности, надо было бы долго говорить судьбу этих обращений. Александр Иванов, ранее его, то есть ранее итальянского уже периода, после окончания академии. Для меня Энгер писал очень много, ну, и в это время там весь салон, вся академическая живопись была полна вот этими так называемым историческим жанром, куда включали библейские сюжеты и сюжеты на античные темы. Нигде нет такой гармонии, уравновешенности. Нигде нет этого рая. Ну, вот так, поверьте мне на слово, я просто не буду. Это в русском искусстве, это живописно. Это единственный пример произведения, равного лучшим произведениям, антикризирующим Пушкина. Такая оценка, это максимальная оценка того, что мы можем дать русской живописи. Вот. Нечто такое, и особенно в этом гиацинте над удочкой играющим, что-то такое совершенно удивительное. Опять-таки гармония, какая-то вот полнота жизни, в которой, несмотря на то, что там Аполлон пишется с оглядкой на Аполлона Бедвилерского, там, и все эти академические навыки, там, забитые в Александре Иванове, там, железным клином в Академии, вот, все это вдруг дух расцветает, как в пушкинских античных стихах. Каких младенческих годах она меня любила, да, о музе. Ну, стихотворение где-то 20-летнее, и такой красоты, и такой нежности, в которой там нечего искать христианской какой-то глубины, но постижение античности, вот этой связи с античной культурой, она там так же глубока, как в Троице Рублёва. Потому что никогда даже в византийских произведениях, непосредственно возраставших на почве, ну, помните, что амфитеатры там античные были наполнены статуями классическими Греции, привезенными из Афин, с Акрополя там, и так далее. То есть Византия жила внутри, там, епископы писали гекзаметром на античные жанры и так далее. Это вся была как из рук принятая античность. Ну, такой близости к античности, какая проявилась в русской иконе рублевской и дионисийской поры, просто нет. Потому что она там была восчувствована из какого-то другого, понимаете, корня, какого-то непосредственного восприятия. В византийской иконе очень много догмата, очень много умозрения, так сказать, высокого, отчетливого, глубокого драматизма, связанного с иконой византийской, преимущественно аскетической. Вот, в ней всегда присутствует это вот горнило, понимаете, аскетизма, этого очищения. Русской иконы нет, все смещается. Опять-таки русская икона движется в сторону пасхальности, понимаете. Вот в это. Все, а что такое Пасха? Это мы живем, наконец, в минуту преосуществленного мира. Этот мир, в котором все, зла нет. Каждый целуется с каждым, все братья. Все, это все, преодоленное грехопадение. Мы вот на высоте того постижения, но это же опыт. Это не какое-то чувство, которое мелькнуло, понимаете, там в голове у девицы, которая стихов начитала. Это национальное чувство, это переживание, которое оказывается сердцевинным и цементирующим, судьбу историческую народа. Там надо поглядеться в это поглубже. А я пытаюсь это выявить, это начало, которое очень трудно выговаривается, потому что так или иначе оно апеллирует к собственному духовному опыту, именно к первичному и экзистенциально достоверному, вот, который вот все-таки вот этот момент, когда мы чувствуем, может быть, на взмыве романтической любви, может быть, на каком-то пределе страдания и сострадания к человеку, мы чувствуем, что вот мы все, мы братья, между нами ничего нет. Это то вот чувство, о котором говорят все, и я подтвержу, я тоже его испытал рядом с митрополитом Антонием. Я стоял перед человеком, по которому я готов был стоять до конца жизни. Ну, так. Это вот какая-то, я бы сказал, такая жемчужина, да, так сказать, религиозного опыта православного и русского. Со своим отчимком, в котором я огромный непонятный. Вот это вот, опять-таки, «Христос воскресе, радость моя» Серафима Саровского, где каждый человек это пасхальное событие, понимаете? Мы так выходим редчайшим образом, какими-то испытаниями или какой-то необыкновенной удачей, благословением жизни в редчайшие минуты жизни. Но они же, если, так сказать, как бы всю суету смахнуть из нашей души, они же самые главные. Перед умирающим человеком, перед рождением ребенка, перед любимым человеком, когда этот взгляд вообще, так сказать, как бы отменяет все преграды, мы просто единые. единое не в каком-то поэтическом смысле, а в реальном существенном, как самый глубокий и самый важный опыт. Вот это, да, и в данном случае не об этом будем говорить, но все-таки. И тут же рядом в Петербург Александр Иванов отсылает вот эту встречу Христа с Марией Магдалиной, очень известную, очень хорошо принятую. Аполлон Кипарис и Гиацинт он никому не предавал, до смерти держал у себя. Это была его, так сказать, золотая находка. Это была его жемчужина настоящая. Здесь опять очень хорошо пережили такой рассказ на религиозную тему. Вот. Натурщицу, как человек, который так как бы с совестливостью русской, религиозный человек, он хотел этого правдоподобия, но искал его не этого правдоподобия в глубине души, понимаете, вот в этом первичном опыте, в этой экзистенциальной достоверности религиозного переживания, а с какие-то на путях нарратива, рассказа, умилительного в том числе. На творчество он просил держать лук перед глазами, мять, появлялись слезы, и смешил ее при этом. Он хотел найти вот эту вот грань перехода от, ну извините меня, ну разве так создается духовный опыт, понимаете, он хотел создать какую-то там химическую формулу, понимаете, или этого, такого вот, какую-то инсценировку, да, системы Станиславского, понимаете, вот. Тот предлагал там страстные монологи произносить с руками по швам, понимаете. Тоже, наверное, к чему-то шло, но я не думаю, что он кого-то этим вывел на какие-то проблемы, решал технически. В общем, опять, это вопрос о религиозной живописи такого высокого академического строя, который, конечно, легче опознать вот те чувства, которые мы, у нас ибо вызовет евангельский рассказ. Но в глубине нашей души, вот то, как митрополит Антоний Блюм говорит, то, что ударяет в сердце, как вдруг какая-то избранная именно для нас как бы прозвучавшая фраза Евангелия, понимаете, вот этого удара в сердце здесь трудно ждать. Здесь есть некая такая вот, ну рядовая, но повседневная, благочестивая, чуткая, христианская, православная восприятие, да. Но ограниченная вот тем, что я пытался. Немножко вот это вот. Да, вот это великое его произведение, на котором он промучился там огромную часть жизни, 30 лет, так и не закончив ее вполне, привез в Петербург и разочаровал публику, потому что уже время ушло. И потом до этого публика была потрясена последним днем Помпеи Брылова, сугубо таким театрализованным произведением и, в общем, рядовым в европейской живописи. Именно оно было воспринято как такое вот вершина русского искусства этого времени. Эта вещь и для Европы не прозвучала достаточно сильно, и только постепенно осознавалась в России как нечто значительное, при этом не лишенное каких-то вот своей ограниченности. Действительно, здесь то, что сделал Иванов, это очень много, но очень много здесь сводится к... Для него самого в это время стал вот на волне общего романтизма, который культивирует личное переживание, личный опыт. Вот этот вот огромный сдвиг от традиционных ценностей к этому экзистенциальному опыту, то, что называется, да, вот как к переживанию, как к достоянию, абсолютно достоверному достоянию личного опыта. И в этом отношении здесь появляется какой-то все-таки позитивистский, а он всегда, так сказать, давлел над Александром Ивановым, он не слишком был. Да и просто он не мог найти в себе какой-то среды и отклика, скажем, в профессиональной среде. Для него, например, движение таких художников немецких назарейцев, там, Авербек и еще, так сказать, чисто, вот которыми очень часто украшается наш, ну, как бы дарай такой в иллюстрации Библии и Евангелия. То есть это некое импозантное, некоторое очень условно-академическое, некоторое очень театрализованное вот, обращение к евангельской тематике. И он был для него авторитетом, хотя сопоставить этих художников просто невозможно. Но Иванов просто, у него не было своей аудитории, у него не было рядом, ну хотя Гоголь был, понимаете, ну Гоголь со своими тоже метаниями, он искал какого-то более проникновенного личного вхождения в традицию. Вот. И в этом отношении многое в него, в его духовной жизни очень угловатое и мучительное было. Вот нечто, не буду сейчас говорить об этом, сейчас просто уклонюсь немножко. Ну, вот это его великое произведение, которое тоже, конечно, должно быть осмыслено во многих отношениях. Но вот серия его поздних, он как бы охладев к этому делу своей жизни, которым интересовалась императорская семья, о котором там говорили в России. Гоголь писал статьи вот эти, о явлении Христа народа. Все ждали его как откровения. Тем не менее, как бы в тишине своей там, мастерской, в последние годы жизни, последние десятилетия, Александр Горбунов работал над серией так называемых библейских эскизов. Он замыслил себе какое-то вот здание, не церковное, вот, в котором должна быть как-то по-новому рассказана, по-новому как бы приближена к человеку, к современному человеку с его характерным переживанием, приближена библейская история. Вот. И в этих эскизах, которых сделал очень много, там сотни, вот, которые, как не поразительно, он скрывал, считая, что они для вот, его как бы, церковного окружения, официальной церкви, выглядели бы как некое еретическое, дерзновенное и что-то ставящее под сомнение вообще его религиозность. Между тем, просто опыт русского искусства и то, которое влияние оказали эти все-таки небольшого формата, водяной техникой сделанные там акварели, гуаши, эти эскизы, с его сложнейшими композициями, гораздо более насыщенными вот какой-то и подлинностью такой библейской, археологической и евангельской. Вот, вот пожалуйста, там «Оленья чаш». Это по своему, вот сам Соловов, да, так сказать, Бог-Отец рядом с этим, и метущаяся фигура Христа рядом с ним. Здесь возникает та коллизия, которой мы не видим, которая очень упрощена там в явлении, потому что этого самого Марии Магдалины. Вот. Здесь все как бы собрано духовно. Здесь, и вот, и что еще? Иванов со своей художественной интуицией, он идет навстречу вот этой новой открывшейся археологии времени. Ну, это время начинается раскопки, помпеянские раскопки, но кроме этого открывается Древний Восток. Понимаете? И здесь как бы вот та самая сакральная родина, да, Библия, так сказать, вот там, Палестина, он рвался в Палестину, и мы на это денег не давали, сказали, Италии достаточно, как бы. Вот, тоже такая трагическая вещь. И вот здесь перед нами возникает уже мышление символическое на том уровне, которое приближает художника вот к этим архетипам сакрального искусства, икон. Ну, прежде всего, это тема предстояния, да, ну, то, что, так сказать, вот я сказал, явление в, там, в пушкинской строке. Вот. Это, ну, то, что мы видим как обращение молящегося к священному персонажу, да, или наоборот, так сказать, как бы фигура святого Христа, которая обращена там с этим жестом благословления, который на самом деле античный ораторский жест, вот, обращение к верующим. Вот этот прямой контакт с трансцендентным, лично воплощенным. Вот. И вот эта вот, вот эта коллизия духовной встречи с абсолютом, понимаете, которая всегда на почве религиозной живописи разыгрывается, ну вот как и в явлении Марии Магдалины, разыгрывается как, ну, я бы сказал, театрализуется, понимаете, разыгрывается с теми бесконечным количеством нюансов переживания, там, трагического, возвышенного, там, еще какого-то, понимаете, которое заслоняет существо этой встречи, понимаете, которое вообще-то оно не подлежит выражению, вот тому невыразимому, когда мы переживаем нечто, как то, что мы стоим перед чем-то бесконечно нас превышающим, неотменимым, как реальный наш опыт, и несопоставимым, не имеющим аналогии ни с каким повседневным опытом. Вот это вот, этот разрыв, это вхождение, так хотите, в свет трансцендентного, который одновременно и там сияющая тьма, понимаете, по там, мистика, мистика в созерцании мистическом. Одновременно и абсолютная непроницаемая тьма божественной тайны и какая-то бесконечная ослепительная причастность нас к этому свету. Ну вот это проявляется здесь, и это уже шаг к иконе, на каком-то очень первичном изначально, очень важном. Вот это библейский год, посмотрите, опять-таки. Вот. Это ангел поражает сахар и нематой. Да представьте себе, ну не церковь, я скажу, хотя это уже, так сказать, и для церкви возможно. Для современной церкви, ну, какой-то, где там, конечно, не, может быть, не такой, где фольклорные такие переживания будут на первом месте, вот, и не слишком консервативные, вот, где будет такая вот художественная открытость, да, скажем, когда, ну, скажем, она появится, если бы эти вещи стояли на первом месте, они стоят в истории искусства, это называется, все там, условно говоря, там специалисты говорят об этом как о центральном явлении русской живописи. Но я думаю, что для многих здесь это, может быть, первый раз мы слышим об этом библейском цикле. Он вообще был издан, и только этими трудами вообще он как-то вошел в историю искусства, а потом переиздан уже в советское время, и, по-моему, один раз, и где-то сравнительно недавно. Вот. Вот так. Так, большой цикл, как-то для советского времени, опять-таки, неудобный. Зачем же, почему же это не прогресс, понимаете? Вот. Так сказать, ясно, идеологически как-то. Ну и вот эта вот трудность понимания этого, я думаю, что для многих мои слова так немножко голословные такие. Вот. Ну, я вот кладу на голову, на отсечение, на всякий случай. Вот опять вот это вот. Тут вопрос авторитета, да, вот какой-то, ну, адекватности выражения того, что переживаешь. Ну и какого-то доверия, да, так сказать, конечно. Как и строится вся преемственность культуры. Вот это вот библейский цикл. А и, наконец, следующая фигура, которая как бы прямо, так сказать, следует за Александром Ивановым, в то же время в гораздо большей степени отражает вот эту сметенность, эту трагическое буквально противостояние вот этой обостренного индивидуалистического личного переживания, да, вот, оторванности от церковной традиции, и вот эта захваченность вот этим мистическим религиозным опытом. Это ранние вещи Врубеля, когда он был приглашен на роспись Владимирского собора. Эти вещи. Здесь опять-таки возникает вот эта вот, я бы сказал, такая сакральная повадка пластики, экономия, но и вот такая как бы концентрация такая духовная образа. Какая-то очень смелая, ну, как вот эта нимб, например, который уходит от традиционного нимба, шаг этого ангела такой. Вот. Но вместе с этим тут появляется та опасность, которая, в общем, сопровождает Врубеля, да и все время рубежа веков, с этим, как бы, такого мистического субъективизма, я бы сказал так, на первый раз. Вот. А некоторого еще и мистического произвола, который просто предопределен оторванностью всей культуры от церковной традиции. Скажем, представить себе, что кто-то бы дал добро на такие росписи во Владимирском соборе, было бы немыслимо. Оно это бы шокировало. Рубль там поработал. Там Нестеров, Вознесенцов нашел себе место гораздо более консервативные, традиционные, так сказать, как бы приближающиеся к такой бытовой живи, ну, бытовому психологизму области. Тоже вошедший фонд церковный. Вот. Ну вот это вот, где опять-таки вот эта пиета, это не нечто уже превращенное в какой-то такой сакральный абсолют, понимаете, католическая живопись, как там пиета Микеланджело там в соборе, где, а такой подлинный, надрывный трагизм человека, стоящего перед смертью. Вот этот вот ближайший, обжигающий опыт, понимаете, вот это та не мимоходом поминуемая память смертная, а то, что преследует нас с какого-то возраста, как что-то, что мы должны решать, как свою насущную проблему нашего существования практически, так сказать, в каждую минуту нашей жизни. Верим, не верим, переходим, или где мы на этом рубеже. Вот это, да. И в то же время вот то, что я говорил об этой сакральной пластике, это построение композиции, которая, в которой доминируют вот эти простые геометрические формы мощные и подчинение фигур этому, и посмотрите, насколько это. И опять-таки, некоторое, я бы сказал, такое сомнительное в духовном отношении фосфорицирование цвета. То, что я бы связал с такими теософией, понимаете, вот этим каким-то незаконным посягательством на сферу трансцендентному, на рационализацию ее какой-то, на узурпацию ее такую со стороны такой самости человеческой. Какой-то вот как, это без это, такой, те мистические взлеты без какого-то навыка такой мистической осторожности, понимаете, в этом, которая обеспечивает, конечно, только авторитет и традиции. Это некое самочиние такое, ну, резкие слова, потому что одновременно это и какое-то гениальное, и очень подлинное выражение духовного опыта. Но оно надломлено. Оно в нем слишком много присутствует какой-то чего-то вот такого субъективного, я бы сказал, понимаете. И экстатического, потому что эти вещи где-то там можно начать вспоминать и какие-то там интонации Блаватской, Штайнера и так далее. И к этому очень близок от начала века. Одновременно это, да, и одновременно вот посмотрите, какое сложное построение, да, это воскрешение, да. И вот просто напоминаю одну из примеров там большой фрески церковной. Тоже большая сложность, большая смысловая нагруженность и символическая нагруженность вот этих вот в кругах построения, понимаете? Это вот насыщенность, которая не, вообще не одна, так сказать, академическая и смысловая и духовная насыщенность, которая в этой, в общем, 17 века росписи, ничего еще 17 век вполне, вот, который вот каким-то образом восстанавливается, воспроизводится, как-то чувствуется как потребность в речи о священном образе в Рубере. Вот. Ну, посмотрите, как эти воины спящие помещаются сюда. Совсем по-иному, чем там на Спасе на Крови, где они просто такой стафаж драматургический. Вот. И вот дальше то, что очень много объясняет, вот ранние, это с одной стороны вот это вот, в общем, очень такая, так в Египту даже восходящая, это форма волос. Вот, это ранний, плохой, по-моему, очень и в духовном отношении, чрезвычайно сомнительный образ. Вот этот образ демона, который возникает у... А демон – это, в конце концов, то же, что возникает и у Блока, вот, в его там обращении к музе, вот, на пути от этой стилизации времени там, стихов о прекрасной даме, этих вот воспарений, этого безответственного лиризма и метафоризма квазирелигиозного, вот, пронизанного эротикой, вот, этого какой-то, я бы сказал, такой вот невнятного такого сумбурного самовыражения, слишком самовлюбленного, вот, замечательного в каких-то там своих там проявлениях художественных. Но, увы, с этой вот червоточинкой, а потом, которая, что превращается в судьбе Блока, просто в такое соприкосновение личное внутри с какими-то такими демоническими силами, опознанием всех, это просто разрывает его и кончает его жизнь на каком-то страшном надломе, который, когда он просит там уничтожить свои произведения, и просто, как и Врубель, заканчивает безумием. Вот такая вот, это судьба вот этого дерзновенного и, конечно, очень мощного творческого, но здесь вот этот натурализм, это вот какая-то вот истерическая пожилая женщина, которая претендует на какое-то царственное значение, понимаете, какой-то вот даже вот натурализм этого образа ужаса. Потом то, что мы знаем дальше, вот этот вот одинокий страдалец романтический, понимаете, это гораздо уже смягченный такой, как бы в такой литературной обработке, гораздо более приемлемый, конечно, приветствуемый там Блок для этого. Но опять-таки здесь вот эти вот кристаллические формы, эти сиреневые закаты, которые там бесконечно мелькают в переписке Блока и Белого, эти вот какие-то вот такие приватные мистические озарения, и какой-то в этом есть привкус, я бы сказал, такой мистической химии, понимаете, в ней нет простоты и силы, которая обеспечена традицией. Вот как там цвет в русской иконе, который восходит напрямую, вот такие поздние его произведения. Я не хочу, для меня драгоценнейшее явление, в том числе религиозное, по своему религиозному наполненности, понимаете, насыщенности, подлинности религиозного искания. Но это религиозное искание на грани человеческого срыва, на грани таких противоречий, которые должны быть разрешены. Он их, а это противоречие времени, это не его там какое-то субъективное заблуждение. Это вот демон поверженный, который он писал еще на выставке, и не мог никак его найти. И, конечно, вещь какая-то катастрофическая. Которая, кстати говоря, со всем этим безудержным мистицизмом подготавливает следующие... А, вот посмотрите, вот она же в проникновении писает больного сына, да, который умрет через некоторое время. У него заячья губа. Это как бы, и для него, для Рубля, это какой-то знак вырождения. Вот. И в то же время, что здесь? Вот это трагический, это вот образ, понимаете, такой духовного такого, исповеди такой духовной современности, разорванной изнутри, понимаете, вот там все, что его окружает, это же взрыв какой-то вокруг него, одновременно и этих цветов, да, какой-то чего-то блаженного, и одновременно он же и в гробу, и в колыбели, понимаете. Здесь возникают те смысловые антиномии, которые мы видим в иконе, на которые способна икона, скажем, в образе распятия, где перед нами божество и униженное тело пороганное. Вот это вот. Здесь, конечно, один из шедевров, так сказать, вот этот, и как бы далекие от всякой, так сказать, религиозной претензии, а просто как вот такое исповедание своего, вот отец смотрит в колыбель ребенка, обреченного ребенка, любимого ребенка, ребенок, который одновременно какое-то для него свидетельство его собственного поражения. Такая вещь, конечно, и какие-то еще, и в то же время вот продолжение вот этой русской традиции слияния не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит. Вот это вот пишет свою жену Изабеллу Врубель на фоне березы. Какое здесь слияние человеческого и природы? Какой-то интимный разговор между природой и человеком? Какое интимное слияние, но на каком уровне? Это не стафаж католического пейзажа, который также устремлен, понимаете, возбужден и активизирован, понимаете, вот пространством Вселенной, как облака, как плещущее море, как у Розовского, там, его матросы и так далее, вот такой вот общий романтический порыв. А что-то другое. Это одна душа, в конце концов. Если хотите, это вот какие-то кровеносные сосуды души ее, которые вот на заднем плане перед нами, понимаете, это трепещет. И одновременно в этом колорите, в этой тонкости, в этой вот какой-то вот, опять-таки, от этого разлада образа, который он почувствовал в своем вот этом демоническом цикле, он увидел вот эту вот, как сказать, расщепленность человека. Его, при его, так сказать, бесконечной глубине и драгоценности разлом в нем, какую-то обреченность в нем. Понимаете, какую-то глубочайшую трещину, которая проходит в сердцевине, в драгоценнейшей глубине души человеческой. Вот это ее глаза, понимаете? Это какие-то трепещущие, знаете, какие-то как уже почти нечеловеческие глаза, понимаете? Вот. Это какое-то вот исповедание. И здесь есть исповедание времени, конечно. Это разрыв между... Вот. Ну и вот это вот тоже, так сказать, замечательная опять природа и человек, где человек просто становится это, какая-то путешествующая там. Какая путешествие? Никакого реального обстоятельства нам не присочинить, никакой там чеховской девушки или тургеневской, ничего подобного. Это вот, это если хотите, это возвращение к образу кора, как женского олицетворения природы. Но эта кора уже не безликая, там, родящая сила Земли, там, такая, а это душа. Все. Вот вам и Врубель. Дальше не пойдем, потому что дальше начинается чистый демонизм Филонова и очень сложные перипетии религиозных исканий Малевича. Вот. Но в порядке просто личного подарка я вам покажу. Просто покажу. Это вот Петров Водкин, который после выставки икон возвращается к... так на него действует. Прямую обращается к иконным началам. Это его натюрморт с селедкой. Перед нами первый, единственный такой вообще в мировой живописи подлинный евхаристический натюрморт. Евхаристические ассоциации полны в голландском натюрморте, но там гинонея, там плоская на первом месте здесь просто, и еще эти английские головы. Это, конечно, может быть, даже это высшее достижение Петрова Водкина. Это по-настоящему первый раз появляется национальный русский натюрморт. Он на Петровке начинается, им же и кончается. Потому что за этим следует советская власть. Ну и вот эти его натюрморты. Опять-таки полная вот этой пасхальности, понимаете, какой-то духовной полноты, которая пронизывает мир. И вот эти тоже с реминесценциями, конечно, некоторые стилизации, он оглядывается. И вот это уже круглые художники, на которых как-то повеяло вот этим новым ветром от выставки иконы, от этого раскрытых, от этого чистого цвета, от такой огромной серьезности, которая не разменивается на мелочи и бытовизмы жизни. Это вот киргизская серия Кузнецова «Стрижка овец». Ну, пусть там есть момент ориентализма, такого романтического обращения к Востоку, некой восточной чувственности в цвете. Но опять-таки это же эпичность, это, если мы его сравнивали с, поскольку он там брал такие сюжеты из степи, там, вот, его сравнивали с Гоганом, ну как можно сравнить Гоган? Гоган это все-таки погружение вот в эту языческую стихию, понимаете, там, это какая-то перспектива для современного городского человека, понимаете, это вот то открытие природы, как того пространства, которым, какого-то камертона души, если хотите, и вот этого космизма, который не становится холодным и бесчеловечным. Вот еще, так сказать, вот этот мир, который окружает этих, это вот, вот он такая пасхалия. И вот Малевич, понимаете, говорить о нем долго не буду, но при всем том, что перед нами, конечно, такое, с одной точки зрения традиционной, страшное оболванивание человека, сведение его к схеме, вот, перед нами же, посмотрите, в каком-то смысле очень четко уловленный им иконный язык иконы. Вот этот лаконизм, это сведение, ну, это, понимаете, это такое минимализация человека, который убивается все там бытовое, сентиментальное, там, сказать, как бы раздражающее вот модерниста, и при этом человеческое вытравливается. Это безликие схемы, понимаете. Вот, безликие образы. Ну а дальше это все вот вам превращается просто в этот нуль форм. Черный хватает, не буду говорить, это большая тема. Вот. Ну вот его, опять-таки, его смотрю. А и дальше Филонов рядом с ним, современник. Вот он, пир королей, вот, о котором Хлебников писал, мертвецы сидели, важные его. Это же эвхаристия, только эвхаристия поруганная, понимаете, это вызов, это, ну как бы сказать, это анти-эвхаристия. Это какое-то подземное царство, это какой-то мистический дебош, понимаете. Вот. Вот. И таков, да, куда-то я пропал. Ну и, наверное, это правильно, это, так сказать, одно из мистических событий нашей семьи. Спасибо за внимание. Да, да, извините, я, конечно, да. Меня стрелять надо, а не знаки подавать, понимаете. Да, да, да. Спасибо за внимание, особенно.